Dici, pochi parole. Эти люди, которые совершают террористические акты и тем самым обрывают свою жизнь. Эти люди идут на эти неблагие деяния, потому что находятся под очень сильным воздействием гнева, враждебности. Если мы посмотрим на наших обычных врагов, то если наш враг проявляет гнев по отношению к нам, если он совершает какие-либо неблагие деяния по отношению к нам, если мы сможем проявить терпение, если мы не будем отвечать ему тем же, если мы сможем проявлять доброту по отношению к нашему врагу, то с течением времени враг может стать нашим другом. 32. Ни один из врагов не станет мучить меня так долго, как мои недруги клеши, вечные спутники с безначальных времен. Все существа, если к ним проявить почтение, ответят добром на добро и принесут нам счастье. Но если благодарить свои клеши, в ответ получишь только одни страдания. Если вы подумаете, то увидите, что всевозможные формы страданий, в том числе природные катаклизмы, все они происходят в силу различного рода омрачающих эмоций и извращенных концепций, неправильных воззрений. Из-за неправильных воззрений мы начинаем совершать негативные действия, накапливать неблагую карму, которая в конечном итоге влечет за собой тяжкие последствия, например, природные катаклизмы или лишает покоя нашу. Если вы будете отвечать злом на зло, причиняемое вам врагом, то это зло вернется снова к вам. Это будет некая цепная реакция. Гнев будет передаваться по цепочке. Все будет развиваться от худшего к еще более худшему. Наш враг, омрачающие эмоции, они пребывали в нашем уме с безначальных времен. Мы можем быть окружены материальными благами, но поскольку в нас есть омрачающие эмоции, поскольку они пребывают в нас, то вы как бы начинаете гнить изнутри. И потому какие бы то ни было материальные блага не могут принести вам пользу. Как я могу находить радость в колесе бытия, если в сердце моем всегда уготовано безопасное место для этих извечных недругов, умножающих все вредоносное? И на какое счастье я могу уповать, если в сердце моем, опутанном сетями алчности, пребывают эти стражи, тюрьмы самсары, палачи и мучители адских миров? И потому, покуда своими глазами я не увижу их гибели, я не оставлю усилий. Малейшее оскорбление приводит в гнев гордецов. Они не могут спокойно спать, пока не вдруг наш брак, омрачающий эмоции, он худший из врагов, и поэтому, пока мы не достигли состояния освобождения от омрачающих эмоций, мы не должны оставлять усилий в борьбе с этим страшным врагом. 37. Брат горбит, вы страстно желая уничтожить тех, кого клеши и так обрекут на страдания на смертном одре. Они не замечают ран от копий и стрел и не уходят с поля сражения, пока не достигнут цели. Те, кто причиняют нам вред. Иногда возникает в нашей жизни. Когда мы говорим о внешнем враге, он вредит нам не постоянно, но лишь время от времени. И хотя мы называем такого человека врагом, он все же обладает природой непостоянства. И это значит, что придет тот день, когда этот враг сам по себе перестанет существовать. Но, несмотря на это, мы преисполняемся мужеством для того, чтобы избавиться от этого невечного врага. Что же тогда говорить о врагах, которые причиняли нам вред с изначальных времен? Эти врожденные враги, вечные враги, заставляют нас совершать самые разные неблагие деяния, накапливать самую разную негативную карму. Они заставляют нас страдать. Если сравнить этого врага, омрачающего эмоции, с обычным врагом, то, конечно, мы приходим к выводу, что необходимо прилагать все усилия для того, чтобы избавиться от омрачений, омрачающих эмоций. Я же решил сразить своих прирожденных врагов, испокон веков меня обрекавших на муки. А значит, и сотни страданий не смогут сломить мой дух. Когда случается обычная война, и солдаты получают ранения, да потом эти шрамы, они носят на своем теле как украшение. Если это так, как сказано в 39 стихе, если шрамы от копий и стрел ничтожных врагов люди носят на теле как украшение, так почему же я, устремленный к великой цели, считаю свои страдания злом? Рыбаки, мясники и земледельцы, помышляя лишь о собственном пропитании, терпеливо сносят жару и холод. Почему же я не сохраняю терпение ради благоденствия всех живущих? Когда мы устремляемся к поиску мирских удовольствий и наслаждений, мы прилагаем такие огромные усилия, стараясь обрести все это. Но если мы хотим достичь состояния просветления и принести пользу всем живым существам, то уж, конечно, мы не должны бояться страданий на пути достижения этих целей. Имеет смысл прилагать усилия, взращивать в себе особое мужество. Рыбаки, мясники и земледельцы помышляли лишь о собственном пропитании терпеливо, сносят жару и холод. Почему же я не сохраняю терпение ради благоденствия всех живущих? 41. Когда я пообещал освободить от клеш всех существ, пребывающих по 10 сторонам безграничного пространства, сам я не был свободен от собственных клеш. Его святейшество добавляет, когда вы берете на себя обязательство достичь просветления ради счастья всех живых существ, то это, конечно, великое обязательство. Но если в реальной, обыденной жизни вы постоянно находитесь во власти омрачающих эмоций, то как вы можете принести пользу всем живым существам? 41. Когда я пообещал освободить от клеш всех существ, пребывающих по 10 сторонам безграничного пространства, сам я не был свободен от собственных клеш. И разве не безумием было давать обет, даже не осознав, под силу ли мне привести его в исполнение? Но раз уж я дал обет, я уже никогда не оставлю борьбы со своими клешами. Нам нужно затаить злобу на эти омрачающие эмоции, потому что омрачающие эмоции — это то, что уничтожает наше собственное счастье и благоденствие всех живых существ. Поэтому имеет смысл проявлять враждебность по отношению к омрачающим эмоциям. Только этой борьбой буду я одержим. Движимой яростью я сойду с ними в битве. Пусть пока сохранится во мне эта клеша, ибо она ведет к уничтожению остальных. Это негативная эмоция, которую мы взращиваем в себе для того, чтобы справиться с омрачающими эмоциями. Она необходима нам, потому что благодаря ей мы сможем сражаться с омрачающими эмоциями. Уж лучше мне сгореть, головы лишиться или пасть жертвой убийства, чем подчиниться моим врагам, вездесущим клешам. Когда обычный враг изгнан из страны, он находит себе пристанище в другом государстве и, восстановив свои силы, возвращается вновь. Но иначе ведут себя мои недруги клеши. Его святейшество добавляет, что касается обычных врагов, если вы смогли победить его или усмирить, или даже выгнать из государства, но этот враг, удалившись, вновь обретя силу, может вернуться к вам, чтобы снова вступить с вами в битву. Но что касается наших внутренних врагов, наших омрачающих эмоций, извращенных концепций, неправильных воззрений, вы применяете противоядие на первом этапе против явных проявлений омрачающих эмоций, и затем достигаете развития мудрости, которая позволяет искоренить омрачающие эмоции целиком и полностью. Как только вы сумели искоренить омрачающие эмоции, больше они не могут вернуться к вам. Это уникальная черта вашего внутреннего врага. когда обычный враг изгнан из страны, он находит себе пристанище в другом государстве и, восстановив свои силы, возвращается вновь. Но иначе ведут себя мои недруги Клеши. Поверженные Клеши, куда отправитесь вы, когда, обретя око мудрости, я изгоню вас из своего ума? Где затаитесь вы, чтобы затем вновь причинить мне вред? А я неразумный, опять не прилагаю усилий. В первой строчке мы говорим «поверженные Клеши». Куда отправитесь вы, когда, обретя око мудрости, я изгоню вас из своего ума? Здесь есть два объяснения. Первое – в контексте тибетского языка и в контексте санскрита. В контексте тибетского языка здесь говорится «омрачающие эмоции». Куда отправитесь вы, когда оком мудрости я изгоню вас из своего ума? Дословно переводя, здесь можно сказать омрачающие омраченности, чья природа может быть осознана с помощью оком мудрости. Вот так можно истолковать эти две строчки, если мы берем за основу тибетский текст. Как только мы понимаем природу омрачающих эмоций с помощью мудрости, с помощью ока мудрости, омрачающие эмоции перестают существовать. Если мы возьмем санскрит, то здесь говорится «поверженные клеши». Омрачающие эмоции, которые являются очень слабыми. Они не обладают основой. Их основой являются омраченные, извращенные представления и взгляды, и поэтому они не являются прочными. То есть здесь можно говорить о двух объяснениях. Первый имеет значение слабый, бессильный, такова природа омрачающих эмоций. И когда мы применяем око мудрости, то мы способны справиться с этими слабыми, слабосильными, омрачающими эмоциями. И вопрос задается, куда отправитесь вы, когда, обретя око мудрости, я изгоню вас из своего ума. Этих клеш не найти ни в объектах, ни в органах чувств, ни между ними, ни где-либо еще. Где же пребывают они, нанося урон всему миру? Они всего лишь иллюзия, и потому изгони страх из сердца и будь настойчив в достижении мудрости. И почему безо всякого смысла обрекать себя на адские муки? Нам необходимо понять природу омрачающих эмоций. Для этого на первом этапе нам нужно понять, что такое ум. Первичный ум и вторичный ум. Элементальные факторы. Мы должны также понимать светоносную природу ума. Если мы понимаем природу ума, тогда затем мы способны понять природу омрачающих эмоций. Мы проводим аналитическое исследование, в ходе которого мы открываем, что мы не можем найти эти омрачающие эмоции как реальные, прочные, нерушимо существующие. Когда гнев проявляется в нас, мы ощущаем себя так, как будто все наше существо трансформируется. оно все превращается в гнев. Но если вы способны к размышлению, то когда приходит к вам гнев, когда все ваше существо обретает природу гнева, то тогда каким-то уголком вашего ума вы можете отслеживать, каким образом гнев начинает проявляться, что такое этот гнев, что он из себя представляет, каким образом он захватывает ум. И поскольку вы способны следить за своим гневом, таким образом, мгновенно гнев начинает растворяться, мгновенно его интенсивность падает, и он начинает уходить. Это первый способ. И еще один момент. Это то, о чем мы говорили прежде. Исследуйте, где находятся эти омрачающие эмоции. Они проявляются с опорой на самые разные факторы и условия. Эти омрачающие эмоции не обладают объективной природой. Они возникают только с опорой на различные факторы, опираясь на условия и причины. Только таким образом мы можем установить существование обращающих эмоций. Далее. Мы также должны знать, что все эти обращающие эмоции, они возникают в силу того, что наш ум склонен к способности преувеличивать. Он либо чрезмерно преувеличивает благие качества положительного объекта и, наконец, отрицательные качества отрицательного объекта. На этой основе зарождается отвращение, гнев. Вы начинаете понимать, что омрачающие эмоции не обладают объективной независимой природой. И как только мы понимаем это, мы перестаем так сильно цепляться за эти эмоции, и они теряют силу. Действуя таким образом, мы можем успокоить омрачающие эмоции. Думая о том, каким образом гнев, привязанность и другие омрачающие эмоции возникают с опорой на целый ряд причин и условий, мы начинаем понимать, что омрачающие эмоции обладают природой иллюзии. У них нет прочного твердого существования. 47. Этих клеш не найти ни в объектах, ни в органах чувств, ни между ними, ни где-либо еще. Где же пребывают они, нанося урон всему миру? Они всего лишь иллюзия, и потому изгони страх из сердца, и будь настойчив в достижении мудрости, ибо к чему безо всякого смысла обрекать себя на адские муки? Так тщательно все обдумав, должен я старательно применять вышеизложенные поучения, ибо разве исцелит больного лекарство, если он не внемлет советам лекаря? Пятая глава. Бдительность. Практика бдительности необходима нам для того, чтобы наше нравственное поведение было чистым. Мы думаем о драгоценном человеческом рождении и берем обязательство, что мы не что мы постараемся сделать так, чтобы это человеческое рождение не прошло для нас впустую. Это в особенности касается монахов, которые должны постоянно думать о том, что я являюсь монахом, и ни за что я не отступлю от соблюдения своих обетов. Даже во сне вас должна сопровождать. Вас должна сопровождать убеждение дня. Мы перестаем так сильно цепляться за эти эмоции, и они теряют силу. Действуя таким образом, мы можем успокоить омрачающие эмоции. Думая о том, каким образом гнев, привязанность и другие омрачающие эмоции возникают с опорой на целый ряд причин и условий, мы начинаем понимать, что омрачающие эмоции обладают природой иллюзии. у них нет прочного твердого существования. 47. Этих клеш не найти ни в объектах, ни в органах чувств, ни между ними, ни где-либо еще. Где же пребывают они, нанося урон всему миру? Они всего лишь иллюзия, и потому изгони страх из сердца, и будь настойчив в достижении мудрости, ибо к чему безо всякого смысла обрекать себя на адские муки? Так тщательно все обдумав, должен я старательно применять вышеизложенные поучения, ибо разве исцелит больного лекарство, если он не внемлет советом лекаря? 5 глава. Бдительность. Практика бдительности необходима нам для того, чтобы наше нравственное поведение было чистым. Мы думаем о драгоценном человеческом рождении и берем обязательство, что мы не... Мы постараемся сделать так, чтобы это человеческое рождение не прошло для нас впустую. Это в особенности касается монахов, которые должны постоянно думать о том, что я являюсь монахом, и ни за что я не отступлю от соблюдения своих обетов. Даже во сне вас должно сопровождать. Вас должно сопровождать убеждение дня. Здесь речь идет о высоких уровнях сосредоточения, которые приводят вас к рождению. Таких мира, как миры формы, миры без форм, в запредельных состояниях. Знающий истину изрек, даже долгое чтение мантр и умерщвление плоти не принесут плода, если ум отвлечен на нечто иное. Даже если мы совершаем такие практики, как начитывание мантр, проводим чтение ежедневных молитв и так далее, но если наш ум отвлечен, то тогда все эти усилия почвенные и бесплодны. Те, кто не постиг тайну ума, высшую суть дхармы, будут блуждать бессмысленно и бесцельно в поисках счастья и избавления от страданий. Представим себе не буддистов, которые хотят достичь избавления от страданий. Если у такого человека нет мудрости, если он не постиг отсутствие независимого существования предметов и явлений, то едва ли такой человек придет к нирване. Поэтому здесь говорится, кто не постиг тайну ума, под тайной ума понимается высшая форма ума, пустотная природа ума. А раз так, держи в узде и зорко стереги свой ум. Ибо если за ним не следить, что толку в исполнении иных обетов? Когда мы хотим проследить за своим умом, нам необходим особый ментальный фактор, который постоянно прикован к положительному, позитивному объекту. И мы следим за тем, чтобы наш ум никогда не скатывался к негативным объектам, к негативным ментальным состояниям. Бдительность приковывает наш ум к позитивному объекту. С помощью памятования мы прикованы к объекту, с помощью бдительности мы смотрим, насколько сильно мы связаны с этим позитивным объектом. Как укрывал бы я свою рану в гуще взбудораженной необузданной толпы, так же должен я беспрестанно оберегать уязвимые ума, места ума среди дурных людей. Когда здесь говорится о взбудороженной, необузданной толпе, интерпретировал эту строчку как особое состояние ума, в котором наш ум привлекает негативные объекты. Когда мы находимся в самой гуще взбудораженной и необузданной толпы, если у нас на теле есть рана, то мы начинаем укрывать свою рану, потому что хотя у людей, которые окружают нас, нет намерения доставлять нам боль и страдания, в силу того, что мы оказываемся в толпе, мы очень легко можем ощутить боль. И подобным образом, когда вы оказываетесь в компании дурных людей, когда вы оказываетесь в том месте, где очень много отвлечения ума, вам дается совет особенно опираться на памятование и бдительность. Потому что в таком месте, если у вас нет медитативной концентрации, памятования, бдительности, тогда вы очень легко можете попасться на крючок отвлечений. В страхе слегка задеть свою рану, я с нее не спускаю глаз. Отчего же тогда я не забочусь об уязвимых местах своего ума, в страхе, что Гурада его раздавит? И если я стану так жить, то в окружении женщин и в обществе недобрых людей буду я по-прежнему усердно соблюдать обеты. Почему здесь указываются женщины? Прежде всего потому, что это учение давалось монахам. Если бы это учение давалось монахиням, то тогда во второй строчке нужно было бы сказать «в окружении мужчин». Если вы оказываетесь в обществе людей, где употребляют алкоголь, где люди веселятся и так далее, если вам не достает бдительности и памятования, то тогда вы можете забыться и вы можете идти на поводу толпы. 22. Уж лучше лишиться богатства, утратить почести тела, средства к существованию и все остальное, чем потерять добродетельный настрой ума. Субтитры создавал DimaTorzok. О, вы желающие держать в узде свой ум, молю вас, сложив ладони у сердца, всеми силами сохраняйте памятование и бдительность. Шантидева, великий бодхисаттва, у которого были особые связи с Буддой мудрости, здесь он складывает ладони у сердца и молит нас всегда сохранять памятование и бдительность. Человек, пораженный телесным недугом, ни на что не способен. Подобно этому, ум, лишенный этих двух качеств, не в силах ничего совершить. В тибетском тексте говорится: запутанный ум. Под запутанным умом здесь понимается ум, который лишен двух качеств, то есть памятования и бдительности. Все, что постиг в нем бдительный ум в ходе слушания, осмысления и медитации, не удерживается в памяти, как вода в треснувшем сосуде. Если у вас нет бдительности, все ваши добродетели будут утрачены, потому что, например, сейчас мы слушаем эти учения, но если вы не проявляете внимания, если вы не проявляете бдительности, то как только учение закончится, стоит кому-нибудь задать вам вопрос, о чем были учения, вы не сможете ответить, потому что знания не удержались в вас, они так легко исчезли из вашей памяти. Поэтому с помощью памятования, бдительности, осознанности вы должны сохранять все то, что ваш ум познает. 26. Даже те, кто обладает обширными знаниями, верой, редким упорством, запятнают себя пороками, если утратят бдительность. Даже если у вас есть памятование, но при этом нет бдительности, то есть ментального фактора, который постоянно отслеживает, чем занимается ваш ум, то постепенно с утратой бдительности вы утратите памятование, и вы начнете совершать негативные действия. И потом, когда вы увидите, что вы совершаете неблагие деяния, вы будете очень сильно раскаиваться. Вот почему так важна бдительность, которая постоянно следит за тем, являются ли совершаемые вами действия благими или неблагими. Омрачающие эмоции, они действительно очень хитры, они очень умны. И они постоянно стараются воспользоваться удобным случаем. Ведь как только уходит длительность непамятования, тотчас же омрачающие эмоции проникают в вас очень искусно и умело. Утрата бдительности, словно вор, вслед за ослаблением памятования, украдет накопленные заслуги, обрекая меня на рождение в низших мирах. Мои клеши, точно шайка воров, выжидают удобного случая. Лучив момент, они похищают мои добродетели, не оставляя надежды на рождение в высших мирах. И потому я никогда не позволю памятованию отойти от дверей своего ума. А если это случится, должно вспомнить о муках ада и водворить его на прежнее место. Как нам развивать в себе памятование и бдительность? Нам нужно всегда находиться рядом с духовным учителем. И когда мы пребываем рядом с духовным учителем, когда мы находимся рядом с настоятелем и испытываем страх перед рождением в низших мирах, нам легко удерживать памятование. Поэтому в 30 стихе говорится: памятование легко удерживать тем счастливчикам, кто пребывает рядом с духовным учителем, с благоговением внимает советом наставника и преисполнен страхом. Будды и бодхисаттвы, наделенные всепроникающим взором, смотрят во все стороны света. Все открывается их взору, и я также стою перед ними. Будды и бодхисаттвы, они очень отчетливо знают, как нам нужно вести себя. Они знают, какие негативные состояния ума мы допускаем, какие негативные действия мы совершаем. Они знают все наши деяния в малейших подробностях, в мельчайших деталях. Мы должны хорошо представлять себе, что Будды и Бодхисаттвы, они всегда рядом с нами, всегда смотрят на нас, всегда заботятся о нас. Если вы всегда помните об этом, о том, что Будды и Бодхисаттвы всегда рядом с нами. Если вы всегда помните о том, что Будды и Бодхисаттвы всегда смотрят на вас, то это принесет вам большую пользу. Это поможет вам сохранить памятование и бдительность. И также во время смерти, во время борту промежуточного состояния. Вам откроется возможность всегда видеть Будду, даже в эти моменты времени. Размышляя так, преисполнись стыдом, благоговением и страхом, и тогда памятование о Буддах будет снова и снова возрождаться в уме. Когда памятование стоит на страже дверей ума, тогда приходит и бдительность. И даже снова оставив нас, она возвращается. И потому, как только поймешь, что в уме есть изъян, тот же миг застынь неподвижно, подобно древу. Когда вы вот-вот совершите негативное деяние, вы должны применить памятование и бдительность. И как только вы видите, что ваш ум вот-вот устремится к неблагому, вы останавливаете свой ум, вы не позволяете ему следовать за этим негативным объектом. Вы становитесь неподвижным, словно дерево. Взору не должно блуждать рассеянно и бесцельно, сосредоточив ум, опусти глаза долу. Однако порой осмотрись вокруг, чтобы дать отдых глазам. И если завидишь кого-нибудь, устреми к нему взор и обратись с приветствием. Чтобы проверить, нет ли опасности на пути, снова и снова погляди по сторонам. А перед тем, как остановиться на отдых, обернись и посмотри вдаль. Так, поглядев вперед и назад, либо продолжай свой путь, либо возвратись обратно. Подобно этому, в любой ситуации действуй, лишь осознав, что следует совершить. В любых ситуациях, говорит его святейшество, мы должны постоянно сохранять памятование и бдительность. Также нужно знать свою цель. Нужно понимать плюсы и минусы того или иного деяния и поступать соответственно. Решив, мое тело останется в таком положении, приступай к действию. Затем время от времени следи, сохраняется ли избранное тобой положение. Это касается монахов. Существует очень много предписаний, каким образом монахи должны вести себя. Решив, мое тело останется в таком положении, приступая к действию. Затем время от времени следи, сохраняется ли избранное тобой положение. Старательно проверяй, не вырвался ли на свободу бешеный слон твоего ума. Привязан ли он к великому столбу размышления о дхарме. Дабы ни на единый миг не утратить сосредоточение, постоянно исследуй свой ум, спрашивая себя, чем он занят. Если в минуты опасности или веселья этого сделать не удается, сохраняй покой. Сказано, что практикуя даяние, можно оставить без внимания нравственную дисциплину. Когда вы однонаправленно медитируете, когда вы читаете мантры, когда вы однонаправленно медитируете, оставьте чтение мантр, потому что если вы будете читать мантры, то чтение мантр нарушит ваше однонаправленное сосредоточение. В зависимости от того, какую цель вы перед собой ставите, исполняя то или иное деяние, вы должны посмотреть, следует ли выполнять другие деяния или следует их оставить на какой-то момент времени. Подношение чая. Гамбаба практиковал с большим усердием еще целый месяц. Затем он увидел красную мандалу Хиваджи, которая проявилась перед ним. Он подумал. В прошлый раз Тесун сказал, пришло время. Должно быть, он предсказал появление этой мандалы, моего Будды-покровителя. Он спросил Джицуна об этом своем видении. Тот ответил, это потому, что красная тигле Дхармачакры в сердечном центре поднимается снизу вверх. Сейчас она пришла в состояние стабильности. Это не хорошо и не плохо. Теперь медитируй в спокойном и расслабленном состоянии. Гампопа продолжил практиковать и еще практиковал какое-то время. Затем однажды он увидел мандалу Денчока Луибы. Это объяснил Джицун. Произошло потому, что произошло увеличение тигли чакры трансформации в пупочном центре. Это не хорошо и не плохо. Гампопа снова практиковал упорно еще 14 дней. И однажды ночью он почувствовал, что его тело стало таким же огромным, как небеса. с макушки головы, вплоть до кончиков пальцев, все его тело, включая все его члены, вдруг наполнилось живыми существами, большинство из которых пили молоко. Некоторые извлекали молоко из звезд и пили его. Он также услышал шум, рокот, как будто раздался страшный гром. На восходе он ослабил свой пояс для медитации, и все эти шумы остановились. Камбопа рассказал о своем переживании Джицуну, который объяснил: «Это произошло потому, что твои кармические праны привели в движение все тегли в сотнях тысячах каналов по всему твоему телу. Теперь эти кармические праны трансформировались в праны мудрости». После этого Миларепа дал ему поучение по... Были ли эти сны хорошими или дурными? Он начал сомневаться, испытал колебания. Затем он подумал: «Мой гуру в действительности является всеведущим Будды. Почему бы мне не спросить его?» Думаю, таким образом он с ним незамедлительно поднялся и отправился прямо к Миларепе, даже забыв надеть свое одеяние. В это время Джицун спал в пещере в местечке Чубар, а его одежды были свернуты на его подушке. Гампопа склонился над ним и спросил: «Дорогой Джицун, у меня есть очень важный вопрос, который я должен с тобой прояснить. Пожалуйста, не спи. Пожалуйста, проснись». «Я понял сегодня утром, — сказал Миларепа, — что отвлекающие мысли возникли в твоем уме. Теперь расскажи мне, что отвлекает тебя?» Гампопа ответил: «О, мой драгоценный гуру, мне приснились сны прошлой ночью. И я хотел бы узнать, являются ли эти сны благими или дурными, содержат они благие знамения или дурные признаки. Пожалуйста, помоги мне разобраться в этом». Вслед за этим он спел: «О, удивительный джицун-йогин, одетый в хлопковые одеяния, практикующий деяния аскетов. Для всех живых существ ты, достославный Миларепа, являешься достойным почитания, ты достойным славы, достойным уважения. Первый раз, когда я услышал твое имя, я испытал огромную радость и вдохновение. С огромной решимостью, невзирая на все трудности, я отправился в путь». Ахичарья Аватара, страница 65, стих 43. «Осознав, что надлежит предпринять, сосредоточь свой ум на осуществлении этой задачи, и ни на что иное не отвлекайся, покуда она не будет исполнена». Что касается щедрости, щедрости дарования, в даровании бесстрашия, представьте себе, что есть охотник, который гонится за дикими животными, а вы монах. Увидели, куда побежали дикие животные. И вот охотник, который догоняет диких животных, он спрашивает вас: «Куда побежали эти звери?» Монах не должен лгать. если монах скажет правду, если он скажет, эти животные, олени, побежали в ту сторону, то, сказав правду, он нанесет урон оленям. Если вы взвесите на своих весах, что же важнее, дарование защиты животным, или честность, что в конечном итоге является сохранением вашего обета, то, безусловно, сохранение жизни животным имеет гораздо большее значение. В этих условиях, даже если вам придется солгать, то можно говорить, что ваши обеты остались в нейтральном состоянии. Потому что в этот момент вы практиковали щедрость, даруя защиту животным, даруя бесстрашие животным. Нам всегда нужно взвешивать и смотреть, что имеет большую пользу, что имеет больший вред, когда вы совершаете то или иное деяние. Если так поступать, все будет удаваться, а иначе ничего не достигнешь. Кроме того, усилятся вторичные клеши, возникающие при недостатке бдительности. Что касается практики, нам нужно стремиться завершать то, что мы начали. У вас могут быть долговременные планы, что делать сейчас, что делать потом, что делать затем, но как бы то ни было, самое важное сначала завершить первое, а потом переходить ко второму, потому что если вы не завершили первое, но затем прыгаете ко второму, затем к третьему, то в конечном итоге вы не добьетесь ничего. Сорок пять. Оставьте пристрастие к пустым разговорам, которые бывают нередко, к всевозможным развлечениям. Если безо всякой цели станешь рвать траву, копать землю, чертить на ней линии, тогда припомни поучение Тадхагат, исполнивши страха, немедленно остановись. В любых действиях мы должны следить за тем, чтобы мы не делали каких-то бессмысленных поступков. Мы должны всегда сохранять памятование и бдительность для того, чтобы не скатываться к тривиальным и бессмысленным вещам. Когда пожелаешь пойти куда-либо или вымолвить слово, прежде всего исследуй свой ум, а затем в твердой решимости все исполни как надо. Когда в уме возникает привязанность или гнев, воздержись от деяний и слов и застынь неподвижно, подобно древу. Когда в уме зародится высокомерие, язвительная насмешка, гордыня, самодовольство, желание твердить о чужих пороках, притворство и ложь, когда возжелаешь похвалы или вознамеришься отрицать, порицать других, когда захочешь вымолвить резкое слово и посеять раздор, застынь неподвижно, подобно древу. Когда возжелаешь достатка почести или славы, когда станешь искать слуг или приближенных, застынь неподвижно, подобно древу. Когда перестанешь помышлять о других и будешь думать лишь о собственном благополучии, когда вознамеришься говорить, дабы привлечь внимание, застынь неподвижно, подобно древу. Когда овладевают тобой нетерпение, лень, робость, бесстыдство, охота пустословить или пристрастные мысли, застынь неподвижно, подобно древу. Так тщательно проверив, не завладели ли клеши моим умом, не возникла ли в нем тяга к бесплодному, герой Бодхисаттва должен хранить твердость ума, применяя противоядие. С решимостью веры и благоговением, непоколебимостью, учтивостью, совестливостью, осторожностью и безмятежностью усердствуй на благо другим. Что касается веры, сначала нам нужно развить первый тип веры. Вера, которая заставляет нас сорадоваться благим качеством. Затем вы развиваете веру, которая основана на доверии. Вера, которая обладает убежденностью в благих качествах данного объекта. И, наконец, вам необходима вера, которая основана на намерении. Вера, которая заставляет вас обрести те качества, которые вызывают в вас восхищение. Что касается совершения добродетельных деяний, сначала нам нужно хорошенько изучить, что такое благие деяния, затем понять, что это такое. И затем необходимо породить в себе желание совершить эти действия. Для этого нам необходимо учиться, изучать дхарму. Противоречивые прихоти незрелых существ не должны нас повергать в уныние. Взирай на них состраданием, зная, что причина этому клеши. В первых двух строчках упоминаются незрелые существа. Это можно по-разному понять. Первое мы можем понять это как маленьких детей, которым еще не исполнилось 10 лет. Также молодых людей, подростков. То есть, с одной стороны, здесь могут иметься в виду дети или молодые люди. Но здесь также можно думать о тех людях, которые, чье мышление является очень примитивным. Настолько примитивным, что они думают так, как думают дети. Здесь под незрелыми существами мы понимаем прежде всего людей, которые являются глупыми, чьи умственные способности не развиты. Когда мы находимся среди друзей, когда мы находимся в человеческом обществе, Мы всегда склонны жаловаться. Иногда это допустимо. Но стоит нам всем собраться вместе, эти жалобы начинают течь рекой. И это первый признак незрелого детского поведения. Совершая непорочные дела на благо себе и другим, помни, что ум свободен от гордыни, словно иллюзорное существо. Когда мы выслушиваем жалобы других существ, когда мы соглашаемся с теми чувствами, которые они озвучивают, очень важно следить за тем, чтобы наши собственные добродетели не пошатнулись от того, что мы соглашаемся с их жалобами. Совершая непорочные дела на благо себе и другим, помни, что ум свободен от гордыни, словно иллюзорное существо. Здесь говорится словно иллюзорное существо, словно иллюзия или словно магическое проявление. Лучше сказать иллюзорное существо, в котором отсутствует «я». Здесь мы должны помнить о том, что наше «я» не обладает независимой природой. Оно похоже на магическую иллюзию, магическое проявление, в том смысле, что не обладает независимым существованием. Вот так мы должны относиться к себе, когда мы совершаем благие деяния во благо других. Наконец-то мне удалось обрести это драгоценное рождение. Снова и снова размышляя об этом, попаду в свой ум непоколебимый горе миру. Когда грифы, жадные до плоти, таскают по земле и рвутся куски это тело, ты, ум, не ведаешь горя. Отчего же так это так печешься о нем теперь? Если вы внимательно поразмыслите, все то, о чем мы беспокоимся, о крови, о еде, все это необходимо для того, чтобы сохранить свое тело. Считай это тело своим, а чего ум ты его так бережешь? Раз тело и ум отдельно от друг друга, что за польза тебе от него? Неправильно было бы слишком уж беспокоиться о своем теле, потому что если мы внимательно поразмыслим о природе этого ума, все эти сложности, которые мы потерпеваем из-за тела, готовим еду, готовим одежду, строим себе дома, все это необходимо только для того, чтобы наше тело ощущало себя хорошо. Но при этом это тело является источником многих нежелаемых совокупностей, например, мочи, кала и так далее. На внешней поверхности тело покрыто кожей. Мы снимаем кожу, там плоть. Мы снимаем плоть, мы видим там различные органы сердца, легкие, почки, печень и так далее. Затем мы видим кости. Внутри костей мы видим костяной мозг. Анализируя тело подобным образом, мы видим, что тело состоит из всего нежелаемого. Если подвести итог, то можно сказать, что природа тела является нечистой. Более того, она способна к порождению еще более нечистых субстанций, мочи, кала и так далее. Тело является причиной проявления омрачающих эмоций. Отчего омраченный ум? Ты не цепляешься за чистую деревянную статую, но защищаешь этот грязный механизм, наполненный нечистотами. Сперва мысленно отдели слой кожи от мяса, а затем мечом мудрости отдели мясо от скелетного остова. Раздробив кости, взгляни на мозг и задайся вопросом, где же сущность этого тела? Если после упорных исканий ты не сможешь постичь сути этого тела, тогда ответь, почему ты по-прежнему его бережешь. Что за польза тебе от этого тела? Его грязные внутренности непригодны в пищу. Его кровь для питья не годится, а кишки обсасывать не станешь. Это тело, нет никакого смысла так сильно о нем заботиться. Это тело, тем не менее, способно приносить нам пользу. Поэтому мы должны заботиться о нем до определенных пределов. С помощью этого тела, с помощью мозга, который у нас есть, мы можем взращивать в себе мудрость, можем развивать бодхичитту и так далее. И это поможет нам идти по пути к просветлению. Впрочем, его можно беречь на корм шакалам и грифам. Это человеческое тело следует применять на деле. Как бы ты ни берег свое тело, безжалостный владыка смерти украдет его у тебя и отдаст собакам и грифам. Что тогда станешь ты делать? Если знаешь, что слуга покинет твой дом, ты не станешь наделять его одеждой и имуществом. Всему же тогда изнурять себя заботой о теле, ведь сколько бы ты его ни кормил, оно все равно оставит тебя. Взяв на себя обязательство бодхичитты, решив работать во благо всех живых существ в этой жизни и последующих жизнях, думая об этом, посмотрите на свое тело. Вы должны быть способны подарить это тело всем живым существам. Пусть это тело очень сложно устроено. Пусть оно является источником очень многих проблем. Все же, руководствуясь бодхичиттой, мы способны трансформировать это тело. Все трудности тела – добродетели. Как говорил один лама, когда я счастлив, я думаю о том, что это счастье стало источником добродетели, и пусть добродетели наполнят собой весь мир. Когда я страдаю, я знаю, что все эти страдания являются результатом негативности. Пусть океан негативности пересохнет, и пусть те живые существа больше не страдают. Пусть все страдания и причины страданий других существ достанутся мне. Думая подобным образом, Вы можете воспитать в себе огромное мужество, огромную внутреннюю силу. Думая об этом, если вы сможете воспринять эти слова как подлинные инструкции для практики, тогда все, что вы будете делать, все, что вы будете выполнять, станет практикой дхармы. Уплатив содержание телу, заставь его трудиться себе на благо, ибо работнику не отдают все то, что он создает. Взирай на тело свое, как на лодку, всего лишь средство передвижения, и на благо живущим преврати его в тело, исполняющее желание. Это тело, конечно, причиняет нам много трудностей, но если вы сможете искусно развить себе бодхичитту, тогда это тело будет иметь хоть какую-то цель. Если вы будете взращивать себе бодхичитту, то вы сможете трансформировать это тело в тело, исполняющее желание. Теперь, обретя власть над умом, всегда улыбайся, перестань хмурить лоб и брови, первым начиная разговор, и стань другом для всех. В нашей каждодневной жизни давайте стараться улыбаться друг другу. Мы не должны проявлять к небу по отношению к другим существам. Мы должны всегда руководствоваться сострадательным настроем по отношению ко всем. Если так произойдет, тогда... Всякий раз, когда я встречаюсь с кем бы то ни было, я никогда не думаю, какую пользу я могу извлечь от этого человеческого существа, если я встречусь с ним или поговорю с ним. Если вы подумаете внимательно, то мы все равны в том смысле, что мы хотим счастья, не желаем страданий. На физическом уровне мы можем отличаться друг от друга, но глубоко внутри мы все равны. В этом тексте Шантидева говорится: как одно непостоянное и вечное существо может привязываться к другому, такому же непостоянному и невечному существу. Всегда во всех временах лучше всего поддерживать в себе состояние сострадания, равностности. И быть тихим и смиренным. Но представьте, что вы встречаете человека, который, чьи намерения эксплуатировать вас, воспользоваться вашей добротой. Есть такое тибетское выражение. Смысл которого: не сгибайтесь перед таким человеком, будьте достаточно твердым. Если обычно вы спокойный человек, но стоит предоставиться удобному случаю, и вы тотчас же скатываетесь к коррумпированному поведению, то это совсем не так, как должны поступать бодхисаттвы. Будь всегда осмотрителен, не шуми, передвигая сиденья и другие предметы, не хлопай дверьми, в тишине всегда находи усладу. Здесь говорится о том, что мы не должны слишком громко хлопать дверьми и вообще создавать очень много шума, потому что люди, которые находятся в состоянии депрессии, от таких громких звуков они могут прийти в крайнее волнение. Это их раздражает. Представьте, что вы встретили человека, который нуждается в ваших наставлениях. Вам вовсе не стоит строить из себя учителя и давать инструкции и поучения именно подобным образом. Вы можете дать ему наставления очень обыденным образом. Вы можете, сохраняя смирение, разговаривать с ним и научить его чему-нибудь в простом разговоре. Если человек проявляет знания, если он показывает свою ученость, и то, что он говорит, является правильным, тогда вы должны поддержать его. Цапли, кошки и воры в тишине бесшумно крадутся и добиваются своего. Пусть и подвижник всегда движется так же. С почтением принимай советы тех, кто искусно наставляет других и сам предлагает помощь. Будь всегда учеником всех живущих. Всякому, чья речь добродетельна, говори, хорошо сказано. И если увидишь творящего доброе дело, поддержи его похвалой. Превозноси достоинство других, даже если они того не слышат. Снова и снова рассказывай о них с удовольствием. Если есть человек, который восхваляет другого, вместо того, чтобы отговаривать его от этих слов похвалы, лучше присоединиться к нему, чтобы вместе хвалить за хорошие деяния других существ. Если вас кто-то хвалит, вместо того, чтобы испытывать гордыню и думать, я и один такой во всем мире, просто радуйтесь тому, что другой человек был способен увидеть ваши благие качества, ваши достоинства и рассказать о них. Превозноси достоинства других, даже если они того не слышат. Снова и снова рассказывай о них с удовольствием. Или же речь зайдет о твоих достоинствах. Просто знай, что их ценят. Если вы сможете вести себя подобным образом, то весь день станет для вас источником радости. Если все дни проходят таким образом, значит, ваши действия никогда не будут противоречить деяниям Бодхисаттвы. Умиротворенное, спокойное состояние ума — это то, чего не купишь на рынке. Пойдите на рынок и скажите продавцу: пожалуйста, продай мне счастливое состояние ума. Продавец рассмеется над вами и подумает, что вы сумасшедший. Вы также можете прийти на завод и можете попросить рабочих: пожалуйста, создайте для меня счастливое состояние ума. Рабочие посмеются над вами, потому что счастливое состояние ума не купишь в магазине, не произведешь на фабрике. В учениях учителей Кадампы говорится, пройдя через все муки и агонии, я пришел сюда для того, чтобы получить учение, которые должны усмирить мой ум. И теперь, даже если я умру сегодня, я не буду сожалеть. Это очень мощный совет, мощное наставление. Если мы могли бы жить таким образом, у нас было бы хороший сон, хорошее пищеварение. И наоборот, если происходит противоположное, тогда у нас нет хорошего сна. Наше пищеварение не работает должным образом, и наше ментальное состояние не является счастливым. Если вы думаете, как обмануть другого человека, как эксплуатировать его, как извлечь выгоду для себя, если вы вот так вы проводите свою жизнь, то это очень грустно, весьма прискорбно. Цель всех деяний — радость. Даже владея несметным богатством, его нелегко обрести. И потому возрадуйся достоинством других, взращенным с величайшим трудом. Так в этой жизни ты ничего не упустишь, а в предыдущих познаешь великое счастье. Но если возненавидишь других, обречешь себя на страдания, а в будущих существованиях на нестерпимые муки. Если мы должным образом ведем себя, проявляем сострадание, то в этой жизни мы достигнем покоя ума. Этот покой, он придет естественным образом. А в будущих жизнях вас будет ожидать хорошее перерождение. Этот человек постоянно презирает других, смеется над другими, постоянно отпускает какие-то колкие замечания. Жизнь такого человека всегда будет полна страданий и несчастья. Если вы способны трансформировать все эти самсарические обстоятельства, хотя они и являются самсарическими, но если вы сможете превратить их в путь, ведущий к просветлению, тогда это будет поистине великий дар. Мягким и нежным голосом говори от чистого сердца и по существу, дабы слово твое было понятно, приятно уху и сказано из сострадания. Когда мы говорим с другими людьми, мы должны проследить за тем, что тема нашей беседы излагается очень мягким и нежным голосом. Следите за тем, чтобы то, что мы начали, было закончено должным образом. Следите за своими интонациями, чтобы чтобы ваши интонации были приятными, сдержанными, и чтобы ваши предложения были не слишком длинными, не слишком короткими. Кому бы ты ни обратил свой взор, взирай на него с открытым сердцем и любовью, думая, это существо поможет мне достичь состояния Будды. Посредством великого сострадания мы можем достичь полного просветления. И это великое сострадание, мы можем развить его только в том случае, если перед нами есть несчастные живые существа. Как только вы видите страдающее живое существо, вы должны думать так. Это существо, которое может помочь мне взрастить великое сострадание, которое может помочь мне развить бодхичитту. И вы должны чувствовать огромную близость. Поляк совершенств помощи и страданий, всегда руководствуйся высоким устремлением и применяя противоядие, так обретешь великое благо. Кого бы вы ни встретили, вы должны видеть в человеке объект проявления терпения, человека, который поможет вам достичь просветления. Однако, когда вы встречаете врага, который хочет убить вас, в этот момент глупо думать о том, что он пришел для того, чтобы научить вас терпению. В этот момент лучше убежать. Что касается совершения благих деяний, недостаточно совершить благое деяние однажды. Это то, что нужно совершать снова и снова. С умением и верой совершая любую работу. Какое бы дело ты ни исполнял, не полагайся ни на кого. В ряду парамид, начиная с даяния, каждое последующее превосходит по значимости предыдущую. Ради малого не отказывайся от великого, если нет на то особых предписаний. Вернемся к 81-м. В полях совершенств, помощи и страданий всегда руководствуйся высоким устремлением и применяй противоядие, так обретешь великое благо. Когда здесь говорится о полях помощи и страданий, то имеется в виду страдающие живые существа. Когда говорится о полях совершенства, имеется в виду Будды и Бодхисаттвы. С умением и верой, совершая любую работу, какое бы дело ты ни исполнял, не полагайся ни на кого. Все благие деяния, которые вы должны выполнять, вы должны совершать, полагаясь только на себя самого. Вы не должны делать это потому, что кто-то вас к этому подталкивает. Но лишь когда вы сами видите обоснованность таких деяний и совершаете их, тогда это имеет смысл. В ряду парамид, начиная с даяния, каждое последующее превосходит по значимости предыдущую. Ради малого не отказывайся от великого, если нет на то особых предписаний. Наша парамита даяния, ее практика начинается с малых актов щедрости. Кого, если на... нет на то особых предписаний? Наша парамита даяния, ее практика начинается с малых актов щедрости. Вы можете начинать дарование бесстрашия. Помимо лечения, которое вы предоставили этому пациенту, всего того, что проявляет, он проявляет к вам дружеские чувства, вы начинаете помогать ему всевозможными способами, стараясь помочь ему вести жизнь, вести добродетельный образ жизни. Что касается практики, мы не можем ожидать, что трансформация нашего сознания произойдет за один день или за несколько дней. На это требуются годы. Будды запрещали шравакам и другим совершать определенные действия. Но эти действия, которые были запрещены шравакам, они были разрешены бодхисаттвам ради пользы всех живых существ. Раздели свой стол с узниками низших миров, с беззащитными и исполняющими обеты Винаи. Кушай понемногу, раздай все, кроме трех монашеских одеяний. Здесь говорится, кушай понемногу. Это очень важно, потому что если вы будете есть слишком много, вы можете быть очень толстым, и вам будет сложно. Полным людям приходится прилагать большие усилия для того, чтобы стать стройнее. Во время культурной революции, будь то в Китае или в Тибете, людям не хватало еды. Большинство детей, которые рождались в то время, были очень худыми. Сейчас люди едят больше, они едят курицу и так далее. И мы видим, что люди становятся толще. Будда наставлял монахов воздерживаться от вечерней пищи. Мне кажется, что с точки зрения здоровья это очень хорошее предложение. Потому что врачи сегодня советуют своим пациентам кушать завтрак и обед, а вечером лучше воздерживаться от тяжелой пищи. Есть такое английское выражение: ешь ты завтра как царь, обед как принц, а ужин как бедняк. У нас есть тибетское выражение на эту тему: утром нужно есть побольше, потому что неизвестно, где окажешься днем, а днем нужно есть побольше, потому что это то время, когда люди обычно кушают, а вечером тоже ешь побольше, потому что тогда хорошо будешь спать. Здесь тоже все объяснения являются оправданными. Если этой логике следовать, надо все время кушать, и утром, и в обед, и вечером. Тогда ко сну у вас будет такой круглый живот. В последней строчке говорится: раздай все, кроме трех монашеских одеяний. Это касается монахов. Им всегда советуется сохранять свои три монашеских одеяния, а все остальное нужно считать, что это принадлежит и вам, и настоятелю. Что касается бодхисаттв, то бодхисаттвам лучше посвящать все, что от них имеют живым существам. Если человек практикует дхарму, лучше вести скромный образ жизни, потому что если мы живем в роскоши, то тем самым мы исчерпываем свою позитивную карму. Вот что происходит. Но также не стоит жить в крайней бедности, потому что это является источником страданий. Это тело помогает постичь святую дхарму. Не наноси ему урон ради малой выгоды. Так ты сумеешь быстро исполнить желания всех существ. На ментальном уровне мы должны всегда быть готовы отдать даже свое тело. Если возникают ситуации, когда польза от жертвования своим телом является колоссальной, тогда такой случай можно считать исключительным. Если в тебе нет чистого сострадания, не приноси свое тело в жертву. В этой и следующей жизни употреби его для достижения великой цели. Глубокую и обширную дхарму не излагай тем, кто не знает почтения. Кто словно в болезни, голову обернул тканью. У кого при себе зонты, палки, оружие, голова покрыта. Людям низшего кругозора, а также женщинам, если мужчины нет с ними рядом. Здесь опять же обращение к монахам. Если было бы обращение к монахиням, то здесь нужно было бы заменить слово «женщины» на слово «мужчины». Однако выказывай равное уважение к высшей низшей дхарме. И сообщая низшую дхарму тому, кто является сосудом для дхармы обширной. Мы можем распространить это на другие религиозные традиции. Другие религиозные традиции, они чрезвычайно полезны. Они помогают многим людям У меня есть друзья-христиане и друзья-мусульмане, которые являются самыми искренними практиками своего учения. Мои мусульманские друзья. Один мой мусульманский друг в своем выступлении, в своей лекции сказал: «Все, что вы видите в этом мире, все люди, все животные, они сотворены Богом. И если вы почитаете Коран, то выяснится, что мы должны любить не только человеческих существ, но всех живых существ, которые также сотворены Богом». Когда мусульманы читают мантру Бога, когда они произносят имя Аллаха, все эти мантры в основном описывают качества Бога. Они говорят о том, что у Бога есть качество любви, сострадания и так далее. И поистине это прекрасно. Все проблемы, которые возникают на религиозной почве, часто они возникают из-за недопонимания, а также из-за того, что определенные люди манипулируют религиозными чувствами. И затем вспыхивает война или ужасающие кризисы из-за религии. Но если мы возьмем подлинных практиков всех этих религиозных систем, то видим, что все они вызывают огромное уважение. Поэтому нам нужно воспитывать в себе равное уважение ко всем религиозным учениям. Но что касается веры и доверия, вам нужно выбрать свое учение, то учение, которым вы будете руководствоваться в жизни. Если вы даете поучение, наставление ученику, если этот ученик является сосудом для глубоких и изощренных учений, если вы решите вести этого ученика путем простых поучений, то это будет неправильно. Поэтому здесь в тексте сказано: «Не сообщай низшую дхарму тому, кто является сосудом для дхармы обширной». «Не оставляй путь бодхисаттвы, не вводи в заблуждение сутрами и мантрами», говорится далее в тексте. Если у человека есть возможность постичь обширную дхарму, то если вы попросите такого человека просто читать тексты, не давая ему никаких объяснений, не посвящая его в тонкости дхармы, то это будет неправильно. Что касается мантр, опять же, если у человека есть потенциал к постижению глубоких и изощренных учений, но вы вместо того, чтобы познакомить его с этими глубокими и сложными учениями, если вместо этого вы лишь попросите человека читать мантры, то это будет неправильным подходом. У нас есть такая тенденция. Даже когда мы видим особых одаренных детей, мы просто говорим им: «Учи наизусть», вместо того, чтобы объяснять ему смысл того, что он заучивает наизусть. когда плюешь или выбрасываешь зубочистки, засыпая это землей, недостойно испускать мочу и прочее в воду или на землю, используемую другими людьми. Когда ешь, не следует набивать рот, широко его раскрывать, громко чавкать, сидеть, вытянув ноги и потирать ладони. Не путешествуй, не возлежи, не сиди наедине с чужими женщинами. Увидев и расспросив, что принято в данной местности, откажись от поведения беспокоящего мирян. Не указывай пальцем, а разъясняя путь, почтительно протяни открытую ладонь правой руки. Не кричи, не размахивай руками, если на то нет крайней необходимости, не привлекая внимания щелчком пальцами, а иначе утратишь контроль над собой. Перед сном ляг в желаемом направлении, подобно тому, как лежал покровитель, уходя в нирвану. И сразу же, сохраняя бдительность, вознамерься пробудиться без промедления. Нет числа деяниям бодхисаттвы, так говорят учения. И потому прежде всего исполняй то, что очищает ум. Нет числа деяниям бодхисаттвы, так говорят учения, и потому прежде всего исполняй то, что очищает ум. Трижды ночью и трижды днем перечитывай Трисканка Сутру. Так, веря в себя победителем и бодхичити, очисти свой ум от оставшихся пороков и злодеяний. Старательно применяя учения, предписанные для тех обстоятельств, в которых ты оказался, по своему желанию или по воле других. Ибо нет ничего, что не должен познать сын победителя. Тот, кто искусен в этом, не ведает пагубного.